Избыток благозвучий. Каково же было то достижение Берговской администрации, та новинка, которая помогла нашему многолетнему другу освободиться от пристрастия к картам и бросила его в объятия другой, по сути, не менее своеобразной страсти. Захваченные таинственным очарованием ее предмета, мы готовы приступить к рассказу, мы просто жаждем поведать об этом читателю. Вопрос шел об увеличении числа развлекательных аппаратов большой гостиной и был рассмотрен и решен в недрах санаторского управления, которое неустанно пеклось о благе больных. Причем мы, не считая себя вправе учитывать расходы высшего руководства этого бесспорно заслуживающего рекомендации лечебного учреждения, все же вынуждены признать его бесспорную щедрость. Значит, речь идет о какой-нибудь игрушке вроде стереоскопа, калейдоскопа с подзорной трубой или кинематографического барабана? Разумеется. И все же нет. Ибо, во-первых, тот аппарат, который пациенты обнаружили однажды вечером в гостиной, причем одни всплеснули руками над головой, другие, согнувшись, сложили их на коленях, аппарат этот отнюдь не был оптическим, но акустическим. А во-вторых, по классу, рангу и уровню он стоял неизмеримо выше этих легковесных аттракционов и был с ними несравним. Обитатели санатория увидели не ребячью и однообразную игрушку, которая надоедала так скоро, что, прожив здесь хотя бы 3 недели, человек уже не прикасался к ней. То был своеобразный рог изобилия, из которого можно было черпать и радостные, и скорбные художественные сокровища. То был музыкальный аппарат, то был граммофон. Мы серьезно обеспокоены, как бы название это не навело читателя на мысль о чем-то недостойном и отсталом, ибо с ним могут быть связаны представления, вызванные устаревшей формой предстоящего нам в мечтах подлинного достижения, которое в неустанных попытках подчинить технику музам должно в своем развитии достигнуть благороднейшего совершенства. Нет, друзья, это был не тот убогий ящик с ручкой, диском и иглодержателем, казавшийся как бы привеском к бесформенному рупору, похожему на трубу из латуни, и некогда услаждавший с ресторанной стойки гнусавым ревом неприхотливых посетителей. Скорее высокий, матово-черный ящик мореного дерева, соединенный шелковым шнуром с электрической розеткой в стене и стоявший на особом столике, своим скромным изяществом уже ничем не напоминал былой допотопный и грубый механизм. Вы поднимали изящно сужающуюся крышку, которую внутренняя латунная подпорка автоматически удерживала в наклонном положении. В плоском углублении лежал обтянутый зеленым сукном вращающийся диск с никелевым краем и никелевым штифтом, на который вы надевали каучуковую пластинку с отверстием посередине. Справа находился регулятор скорости с цифрами, напоминавший часы. Слева — рычажок, с помощью которого вы запускали диск или останавливали его. Слева же и сзади имелся изогнутый никелированный тонарм с плоским кружком мембраны. Он был подвижен, особые винтики на мембране зажимали и несли иглу. Спереди были двустворчатые дверцы, которые открывались, а за ними вы видели конструкцию из черного дерева, напоминающую жалюзи и состоящую из косых планок. Вот и все. «Новинка», — заявил также вошедший в комнату Гофрат. «Последнее достижение, дети мои! Да, первый сорт! Лучше не бывает!» Он произнес это невероятно комично, точно малокультурный продавец, расхваливающий свой товар. «Не аппарат и не машина», — продолжал он, и при этом извлек из стоявшей на столике пестрой жестяной коробочки иглу и вставил ее. «Это музыкальный инструмент. Страдивариус, Гварнери. Тут все решает тончайший организованный резонанс и колебания звуковых волн. Он называется полигимния. как вы можете узнать по надписи на внутренней стороне крышки. Немецкого производства, знаете ли. Мы делаем такие вещи лучше всех. Верность музыкальному началу в современной механизированной форме. Немецкая душа на сегодняшний день. А вот вам и литература, — закончил он, указывая на стенной шкафчик, в котором стояли рядами толстые альбомы. Я передаю вам это сокровище. Наслаждайтесь сколько угодно. Но я оставляю его под защитой публики. Хотите, попробуем? Пусть прогремит какая-нибудь пластинка. Пациенты принялись умолять его об этом, и он извлек из шкафчика одну из волшебных книг с их безмолвствующим содержанием, полистал тяжелые страницы, снабженные картонными карманчиками, вытащил из такого карманчика с цветным названием пластинку и поставил. Одним движением он запустил ее, помедлил секунды две, пока она завращалась с нужной скоростью, потом бережно поставил конец стального штифтика на край пластинки. Послышался легкий, словно царапающий шорох. Тогда он опустил крышку, и в то же мгновение в открытую двустворчатую дверцу сквозь щели жалюзи, нет, как будто из всего корпуса этой музыкальной шкатулки, вырвалась шумная многоголосица инструментов. Веселая и настойчивая мелодия, первые задорные такты увертюры к одной из оперетт Оффенбаха. Все замерли и слушали, раскрыв рот, улыбаясь. Рулады деревянных духовых инструментов звучали так чисто и естественно, что люди ушам своим не верили. Скрипка, прелюдировавшая совсем одна, показалась чем-то прямо фантастическим. Слышны были удары смычка, тремоло грифа, сладостно скользящие переходы из одной позиции в другую, и, наконец, она словно нашла мелодию вальса «Ах, ее я потерял». Оркестр легко поддерживал своими гармониями вкрадчивый мотив, победительно подхваченный затем ансамблем и повторенный, как многозвучное «тутти». «Тутти» — итальянский музыкальный термин, означающий оркестр в целом, а также выступление оркестра во время паузы солиста. Конечно, все это звучало не совсем так, как если бы в комнате играл настоящий оркестр. Самый звук, в общем, не был искажен, но ослаблен, дан словно в перспективе. Примерно так, как если бы, да будет мне позволено применить к акустике сравнения, взятые из области зрительных впечатлений, как будто рассматриваешь картину через перевернутый бинокль и видишь ее удаленной и уменьшенной, причем ни четкость рисунка, ни блеск красок от этого ничуть не страдают. Исполнявшееся музыкальное произведение, яркое и живое, представало перед слушателями со всем своим остроумием и изобретательным легкомыслием. Финал, весьма шаловливый, начавшийся с комически нерешительного галопа, постепенно перешел в откровенный канкан. Казалось, ты в театре, и на сцене размахивают цилиндрами, подкидывают колени, задирают юбки. Потом танец с нелепой торжественностью как будто кончался и все же никак не мог кончиться. Вращающийся механизм автоматически щелкнул, пластинка была доиграна. Все зааплодировали от души. Публика потребовала еще, и ее желание было исполнено. Из шкатулки полился человеческий голос, мужской, бархатный и в то же время мощный. Это пел под аккомпанемент оркестра прославленный итальянский баритон. И тут уж не могло быть и речи о какой-либо приглушенности и отдаленности. Чудесный голос звучал во всей полноте своего естественного объема и убедительной силы. А если выйти в одну из открытых соседних комнат и не видеть аппарата, то создавалось полное впечатление, будто в гостиной стоит сам артист во плоти и держит в руках ноты и поет. Он исполнял бравурную оперную арию на родном языке. Вот он, цирюльник, дело знаток, Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро, Фигаро, Фигаро. Слушатели умирали со смеху, слушая его фальцитирующий речитатив. и контрасты этого мощного голоса с языколомной скороговоркой. А знатоки могли следить за его удивительной фразировкой и за техникой дыхания и восхищаться ими. Мастер покорять публику, виртуоз этой чужеземной манеры да капо, так тянул предпоследнюю ноту перед заключительной тоникой, видимо, устремившись к рампе и воздев руку, что все невольно разразились долгими криками «Браво!» еще до того, как он смолк. Это было замечательно. Но этим дело не кончилось. Валторна с благородной сдержанностью исполнила вариации на тему народной песни. Сопрано, выводя трели и стаккато и заливаясь соловьем, с прелестной свежестью спела арию из Травиат. Дух скрипача с мировой славой, под аккомпанемент рояля, звучавшего сухо, как спинет, сыграл, словно за пеленой тумана, один из романсов Рубинштейна. Из кипевшей звуками волшебной шкатулки вырывался колокольный звон, глиссандо арф, звон труб и дробь барабанов. В заключение были поставлены пластинки с музыкой для танцев. Среди них оказалось даже несколько образцов новейшего импортного типа во вкусе экзотики портовых кабачков, а также танго, призванное превратить венский вальс в гроссфатер. Две пары, уже овладевшие модными па, продемонстрировали на ковре свое мастерство. Предупредив, что каждой иглой можно пользоваться только один раз, и что с пластинками надо обращаться осторожно, как с сырыми яйцами, Бернс удалился. Ганс Кастерп занялся аппаратом. Почему именно он? Так вышло. Сдержанно и сухо заявил он тем, кто после ухода Гофрата хотел бы забрать в свои руки смену иглы пластинок, включение и выключение тока, «Уж предоставьте это мне». Затем оттеснил их от аппарата, и они равнодушно уступили, во-первых, потому что он имел такой вид, будто давно уже умеет обращаться с граммофоном, и, во-вторых, слишком мало интересовались тем, кто именно управляет источником их удовольствия, и предпочитали, чтобы им доставляли его без всяких хлопот и обязательств, пока оно не надоест.